Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Время 20 часов, и сегодня 28 мая, мы проводим очередной эфир. Назвали его «Последний полет». Разумеется, говорить будем о событиях, связанных с историей с фактически террористическим захватом судна «Ренейра», ну и сегодняшним визитом Лукашенко к Путину в Сочи. У нас сегодня в гостях Андрей Олегович Санников. Андрей Олегович, рад вас приветствовать.
Добрый вечер, взаимно рад видеть.
В общем, в вашем лице будем беседовать, будем считать со всей белорусской оппозицией, уж так сегодня совпало. Ну что, мы, как обычно, я последнее, о чем хочу попросить, это тех, кто уже сейчас в эфире находится, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах разместите для того, чтобы максимально большее число людей подтянулось к нашему прямому эфиру, ну и... В крайнем случае, они посмотрят записи. Ну и, соответственно, кто не подписан, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Сильно поможет это нашему эфиру и каналу в целом. Андрей Олегович, ну вот сегодня Лукашенко, как предполагалось, о чем договаривались еще в апреле месяце 22-го, когда он прилетал к Путину, в очередной раз прибывает в Сочи. Следует ли ждать с учетом всех обстоятельств последних дней, ну, я имею в виду реакции Запада, прежде всего, цивилизованных стран на то, что произошло с самолетом РНР и захватом, значит, одного гражданки России, одного гражданина Беларуси, Протасевича и его девушки. Может ли быть так, что он пойдет на то, чтобы все-таки реализовать замысел Путина о этой самой формальной дорожной карте с эмиссионным центром, выборами президента Союзного государства, ну, фактически сольет Беларусь? Или же в очередной раз мы увидим, как вам это кажется, какой-то маневр с его стороны, перенос даты окончательных договоренностей? Что вы думаете по этому поводу?
Да нет, но никакого слияния не будет по нескольким причинам. Во-первых, вот мне непонятно, почему эта тема, она такая живучая оказалась, да, что каждый раз после встречи Путина с Лукашенко будет слияние России и Беларуси. И это уже 26 лет продолжается. Да, вот. И если бы действительно было такое в планах у того и у другого, ну, у Кремля, может быть, и было, да, то есть произошло бы давным-давно уже. Потому что никто не мог так завязать Беларусь на Россию, как Лукашенко. Ни один политический деятель не смог бы вот в такую зависимость поставить целое государство от России. Да? Это с одной стороны. С другой стороны, сегодня уже не ушел тот момент, когда Путин мог бы сделать такой ход. Почему? Потому что Лукашенко уходящая натура, это всем понятно стало давно, и он настолько токсичен, настолько нелеп, что, ну, хоть чтобы сохранить хоть какое-то лицо, Путин просто не может с ним пойти ни на какие договоренности межгосударственные, да? Почему? Потому что Лукашенко нелегитимен давно. А сейчас он просто объявлен нелегитимным всем миром.
Андрей Олегович, так это же выгодно Путину как раз именно в этот момент.
А чем это выгодно? Если он подписывает что-то с нелегитимным, он становится тоже нелегитимным.
Ну, так они же, вы понимаете, плюют на это. Им главная формальность.
Не совсем.
Почему? Так, расскажите.
Я думаю, что Путин не хочет на одну доску с Лукашенко становиться, потому что его легитимность тоже сомнительная, да?
Конечно.
Для нас, наверное, не сомнительная, без сомнения, но с ним пока разговаривает как с легитимным, хотя он такого права не имеет. А тут они просто два изгоя подпишут, да, то есть неважно, что один располагает какими-то ресурсами, а второй нет. Это первое. Второе, значит... Он боится все-таки санкций Путин, да? И все-таки, как бы они ни хорохорились там, как бы они не предлагали там посмеяться, не смеяться, вернее, насмехаться над Искандерами, да, санкции — это больно. Это очень больно.
Еще
больно. А здесь они будут увеличены в географической в геометрической процессе, в
прогрессии. Да.
То есть, ну, вот это тоже, наверное, а тем более, когда я так думаю, и то, что я слышал, недовольство кошельков Путина, которые очень послушно исполняют все прихоти, все-таки растет, да, из-за санкций, из-за того, что они страдают, именно они, а не Путин. Путин никогда не будет страдать. То, ну это не просто нереально. И мне кажется, что этот тезис всегда выкидывается, в том числе на Западе, чтобы как-то помочь Лукашенко удержаться на плаву. Что, значит, за тезисом то, что ага, сейчас Путин может поглотить Беларусь, следует совершенно простой, как мешок с луком, тезис о том, давайте поможем Лукашенко, а то его проглотит. А нас никто не спрашивает, белорусов. А мы уже сказали достаточно громко, что мы не хотим этого.
Так это их суть не спрашивать, народ. Что у того, что у другого. Это существо, да, их режима.
Ситуация поменялась. Да, с августа прошлого года стало понятно всем то, что было понятно нам давно. Лукашенко отвергаем всем обществом. Абсолютно всем. Можно спорить о процентах, да, но это подавляющее большинство. Причем всеми слоями общества, всеми профессиональными группами. Нет ни одной, даже включая силовиков, нет ни одной профессиональной группы, нет ни одного слоя общества, которые бы принимали Лукашенко. Просто-напросто и руководствуясь инстинктом самосохранения. Поэтому, ну, я не вижу. Мне это немножко раздражает. Почему? Потому что сейчас появился шанс, как бы, все-таки поменять ситуацию в Беларуси, не то, что поменять ситуацию в Беларуси, а помочь нам изменить ситуацию, которая, ну, совершенно очевидно для всех, может поменяться только с уходом Лукашенко. Начинаем мы обсуждать опять вот эти игры с Путиным и Лукашенко. Я вообще сегодня подумал, знаете, что вот смотрите, приехал Мишустин до этого, да, то есть вчера уже прилетел Мишустин в Минск. И я сейчас подумал, вот Мишустин прилетал за последнее время 3 раза. И первый раз, когда он прилетал, Лукашенко ему рассказал про Ника и Майка, и как Меркель отравила Навального.
Да, помним.
Второй раз Лукашенко рассказал Мишустину про заговор двух таких неуклюжих, я имею в виду неуклюжих, в хорошем смысле таких, абсолютно непригодных для заговорщиков фигур, как Федут, да, там, и Зинкович. Вот. И я обратил внимание, когда показывали белорусское телевидение, я не смотрю, но вот на это решил посмотреть задним числом. Лукашенко оживленно жестикулировал с какой-то неестественной мимикой, а Мишустин сидел с каменным лицом. Да? Сейчас Мишустин прилетел, чтобы выслушать историю о посадке Ryanair по требованию Хамас. Да? Мне вот такое ощущение сложилось, что Мишустин сказал Путину: слушай, на это представление надо тебе самому посмотреть. Да? Потому что такого цирка вы еще не видели. Вот выслушай из первых уст. И поэтому Лукашенко прилетел с чемоданчиком, где были вот собраны какие-то доказательства по...
Нет, то, что он идиот в этом смысле, это даже вообще сомнений не вызывает. Может быть, даже Путин говорит, ну пусть он публично перед тобой что-то рассказывает, что я буду позориться, что типа я слушаю дебила.
Наверное, интересно. Ну, я говорю, что вот, это уже, я давно говорил, это никак не межгосударственные отношения. Да? Потому что я уверен, что даже сторонники Путина вот эту клоунаду Лукашенко не воспринимают. И не думаю, что даже сторонники Путина, не говоря уже о наших друзьях и те, которые нам симпатизируют, смогут хоть каким-то образом всерьез говорить, что вот с этим клоуном надо сейчас что-то объединять. Тут еще второй есть аспект. Так, так. Беларусь не Украина. А все-таки российская пропаганда, надо отдать не должное, но признать, что она сработала эффективно на разжигание антиукраинских настроений, да? По Донбассу, по Крыму. И это было, что там бандеровцы засели, да, да, и метают русских людей, поэтому надо помочь им. И в этом плане и в Украине вот эти вот уголовнички, якобы носители русского языка и родители за русский мир, способствовали, да. И вот такая ситуация сложилась, что общественное мнение где-то удалось перепрограммировать в России. Угу. В Беларуси такого не было и нет. Да? Беларусь все-таки, ну, во-первых, нету такого раздела на западное и восточное. Во-вторых, нет проблемы русского языка. Абсолютно нет никакой проблемы. Есть проблема белорусского языка, это да. А потом нету отношения негативного со стороны подавляющего большинства россиян, да, российских граждан. И поэтому влезать каким-то образом туда, Путину, ну сейчас, ну как-то это... Я понимаю, что логики там нет, но это даже просто и не логически, и не по-пацански. То есть, ну, нету этого вопроса, мне кажется. Давайте думать, как... Что за ситуация вообще в Беларуси сложилась сейчас, и как, и что это, как это влияет на Россию? Вот это действительно есть влияние.
Тогда вопрос такой. Вы знаете, я просто обсуждал в нескольких эфирах, Андрей Олегович, с несколькими экспертами, ну, кто более в ситуации погружен в взаимоотношениях с Белоруссией, да, а кто менее. Ну, так или иначе, вот когда случилась эта история с принуждением к посадке при помощи белорусского истребителя судна воздушного РНР и с задержанием Протасевича и вот Сапеги, некоторые, знаете, так уверенно говорили о том, что, безусловно, российские спецслужбы участвовали в этой операции. То ли непосредственно оперативники какие-то были в Афинах и дали информацию, СВРовцы или что-то в этом роде, то ли консультации какие-то были, но, мол, типа без России не обошлось, Лукашенко не настолько самостоятельно, чтобы затеять такую транстерриториальную операцию, представляете, действовать в Афинах, координировать ситуацию, использовать военные машины, ВВС для того, чтобы посадить судно, то есть он бы не решился, типа. И, мол, отсюда следовали две производных. Одна, что это Москва специально подставляет Лукашенко, чтобы окончательно его погубить, и он как плот упадет вместе с Белоруссией в руки Москвы. Вот такие выводы делают. Вторая часть говорила, что, ну, Москва настолько патерналистски относится к Минску, к Лукашенко и так далее, что, в принципе, бы не позволило пойти Лукашенко как какой-то кукле путинской, да, на такие самостоятельные шаги, которые вызывают, ну, такие последствия, которые могут вообще и на Москве сказаться, с учетом 16 июня в Женеве переговоров Байдена и Путина. Мол, это может осложнить, может внести в повестку коррективы, так далее, так далее, так далее. Вот как вы на это смотрите? Действительно ли Москва могла участвовать в этой операции? Или же, как многие и некоторые, я вот сейчас придерживаюсь такой концепции, что, скорее всего, вряд ли непосредственного никакого вовлечения не было со стороны Москвы. Отсюда топорности много.
Я думаю, не было.
Все-таки нет.
Нет, потому что, я думаю, было информирование. Но было информирование о том, что вот мы попытаемся там... Если у вас там есть возможность помочь информации, информационно, у вас все-таки там... А что значит посольство в Греции?
Да нет, там все одни сплошные чекисты, это так
есть. Вот, а о чем и говорю, да, что значит, вот давайте, вот пускай подтвердят информацию, что вот такой-то летит таким-то рейсом. Нет, думаю, не было, потому что здесь, ну, надо... понимать, почему все это произошло. У меня немножко, мы с коллегами, друзьями обсуждали это.
Вот расскажите нам.
Смотрите, вот такое появляется такая уже как бы модель поведения, да? В одном случае Москва участвовала и использовала, в другом она не участвовала, но, в общем-то, оказалась перед фактом. Первый случай – это задержание заговорщиков в Москве.
Да-да-да.
Финал. Почему вдруг подхватила российская сторона там и прежде всего там представитель МИДа и где-то и представители администрации Путина высказались в том, что это так и было, да? Потому что громко вспыхнул скандал о взрывах в Чехии. Угу. Нужно было его перебивать, нужно было вот этот вот спин-докторин устраивать, да, отвлекать внимание и переводить стрелки на какую-то другую громкую тему. Попытались перевести вот таким образом с помощью Лукашенко на заговор Байдена с помощью вот таких вот не очень здоровых, не очень молодых заговорщиков с целью убийства Лукашенко и его семьи. Не сработало. Вот. Значит, потому что скандал разгорался, и даже Земан, который попытался там заступиться как-то за Путина, прогорел. Но это была вот та попытка перевести...
Ну, информповестку, да.
Да. И то же самое здесь. Что произошло за три дня до посадки насильственного самолета? Убийство активиста оппозиции в колонии. Угу. Страшное убийство. Все помнят убийство Романа Бондаренко, которое совершили ближайшие друзья Лукашенко, председатель, так называемый председатель Хоккейной Федерации, которого потом не пускали, приняли решение не пускать никуда. А пресс-секретарь, друзья по хоккею, по бане. И это всколыхнуло Беларусь, потому что протесты, вот 12 ноября это произошло, протесты, которые Лукашенко давил и давил силой, они вспыхнули опять 12 ноября. Ему понадобились сверхусилия, кровавые причем, для того, чтобы снова приглушить протесты. И сейчас была дикая боязнь того, что вот эта смерть Витольда Ашуркова, который был настолько чистый такой образ, вы знаете, он не так давно пришел к сопротивлению, к движению сопротивления. Он абсолютно искренне поднимал национальные символы и очень много делал для национальной памяти. И это убийство, оно просто шокировало всех. Да? И вот для того, чтобы прикрыть, решили вот такую разработать операцию. А здесь еще дополнительный фактор в том, что Лукашенко все-таки живет в страхе, в диком страхе.
Ну, в этом нет сомнений.
И сегодня... А что такое страх диктатора, страх правителя? Это значит, он легко управляем, то есть через этот страх он легко управляем любыми спецслужбами. И вот какая-то спецслужба, какая-то из спецслужб сказала, давай вот, ты прав, да? Давай прикроем эту информацию, небольшой скандальчик устроив. Они же не знают, они же вообще не думают ни о последствиях, ни о том, что это значит для страны, для авиакомпании, для всего остального. Да? Ну давай, вот мы сейчас сделаем громкий скандальчик, арестуем этого Протасевича, которого ты объявил террористом. И это прикроет Ашуркова. И надо признать, в этом случае это сработало. То есть
чтобы протесты не возобновились с той же силой, какой были.
Да, потому что смерть Ашурка, ну это дико, она конечно, у нас это рана такая серьезная, что тем более, что эти идиоты еще и видео распространили, где он умирает. Смотреть это невозможно. Я даже взрослым не советую смотреть это. Вот. И, но тем не менее информация об убийстве Витольда, они сумели перебить вот эту информацию. Но они не просчитали ничего, потому что это, в общем-то, это тут десяток преступлений за раз. За один раз с посадки самолета здесь десяток преступлений, которые последствия будут очень долго ощущаться. Вот поэтому я считаю, что вот такая была логика всех этих действий. И Москва здесь вряд ли могла принимать участие, потому что Лукашенко решал чисто внутренние проблемы дальнейшего подавления протестов. А Кремлю на это наплевать как-то. Так. Ну, уберут тебя во время протестов твои же, ну, будем с другими, с твоими силовиками разговаривать и так далее. Или с протестующими. Потому что ну, там, в общем-то, нету такого серьезного желания помогать правителю, который стоит казне миллиарды долларов, да, каждый год. десятки, а то и сотни миллиардов.
Ну да. Нас уже смотрят 8342 человека, 2103 лайка поставили. Тем, кто присоединился, нескольким тысячам этих человек, я прошу, пожалуйста, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах размещайте. Это поможет нам в распространении эфира. Может быть, присоединятся люди прямо сейчас, либо посмотрят записи. Так что напоминаю вам об этом тоже. Ну и подписывайтесь на канал, нам это очень важно. Вот смотрите, Андрей Игоревич, мы слышали об инициативе Цыпкала, одного из кандидатов, не дошедших до выборов в прошлом году, который объявил о том, что, ну, фактически тот, кто арестует, решится на арест Лукашенко, хотя подтекст мы читаем, кто его, в общем, может, убьет. Вот мы так читаем этот подтекст. Он объявил в долларах награду. Я вот не знаю, 15 миллионов долларов, по-моему, или там 13 миллионов долларов. Звучит вроде как не очень серьезно, звучит как-то, ну как ты его вот арестуешь, ну как ты его убьешь. Но с другой стороны, вы понимаете, это такой вот тотализатор, который бог знает к чему приведет, есть и другие способы не работают. Но как вы расцениваете, действительно ли есть адресат вот этой награды, который может в среде, которая обладает каким-то силовым ресурсом внутри Беларуси, я имею в виду, не из-за этой награды формально, но с учетом вот такого вот тотализатора, ну, решится, что мы дошли до точки, может быть, нам действительно от него тихо избавиться, тем более, что он сам подписал указ, в случае его насильственной смерти власть переходит к Совету Безопасности. Ну, вроде как, знаете, устранили, а вот Цыпкал во всем виноват, знаете, как кассир во всем виноват. Это Цыпкал там кого-то нанял и убил. А что же мы сделаем? Видите, и вот 15 минут кому-то, видимо, заплатил. Ну, погиб человек. Ну, что делать? Будем расследовать. А так вроде как и всем хорошо взять и избавиться от него. Не оппозиции, а вот именно силовой части. Как вы на это смотрите?
Ну, если бы это исходило от реальной оппозиции, я бы сказал, что это, ну, человек, люди ли с ума сошли, или что там.
Так.
Вот, поскольку это исходит от человека Лукашенко, я только приветствую.
Да.
Это рядовая борьба. Цыпкало это один
из... Не, мы его всю его историю знаем, мы его вообще всего как облупленного знаем.
Я и говорю, это один из толпов режима Лукашенко. Он очень много сделал для поддержки этого режима. Сейчас он хочет хозяина убрать, каким-то образом арестовать. Ради бога, все вот эти, которые появились не так давно и объявили себя противниками Лукашенко. Давайте, ребята, действуйте. Я к этому отношусь так, я говорю, что это вообще не лежит за пределами моего понимания движения сопротивления. Но поскольку это один из команды Лукашенко, ну давайте, я думаю, что хорошо. Один из команды Лукашенко Федута сейчас сидит в СИЗО КГБ. Вот. Второй вот объявляет награду за его арест. Там третий где-то еще себя выдает за лидера. Ну, хорошо. Я считаю, что это нормально. Почему? Потому что это показывает Лукашенко, что вообще никого не осталось. Да? Ну, эти-то открыто ушли и уехали уже из Беларуси. Но... А у него вокруг-то не осталось ни одного человека, которому он может хоть как-то доверить. Да? Ведь чем занимался Лукашенко? Я думаю, даже больше, чем Путин. Он все время поощрял конкуренцию спецслужб. Постоянно. Да? Что это значит? Что именно в конкуренции спецслужб они искали свое счастье, они искали себе финансовое обеспечение, они искали себе положение в ближнем круге Лукашенко. А сейчас вот эта конкуренция, она направлена против него. Сейчас тут будет конкуренция, кто больше его запугает, чтобы получить денег, и с другой стороны, кто первый успеет все-таки принять решение в пользу народа, а не в пользу Лукашенко. Я считаю, что это вот такие вот действия, да, они хороши, тем более, что какие-то суммы уже замаячили. А у Лукашенко денег все меньше и меньше, а Путин ему денег не дает. А все меньше и меньше денег на спецслужбы, на силовиков. Им задерживают зарплаты, а в то же время требуют от них оставаться карателями. Ну вот такая динамика пошла там, потому что... Ну, честно говоря, он уже в экономике вообще ничего не контролирует, и все катится к чертовой матери. Вот он пытается контролировать силовой блок, а там происходит вот такое вообще. Это ночной кошмар такой.
Угу. Так, ну хорошо, на ваш взгляд, вот какие действия, какая реакция западных стран была бы самой действенной на то, что произошло с РНР, и, ну, скажем, эту чашу весов, которая раз за разом качается, и иной раз кажется, что ну вот уже очень близко к концу этого режима, а потом опять, что он настолько устойчив, что он настолько крепок, что ничего не может его изменить, подвинуть его и так далее. Но что вот нужно сделать Западу, вот что-то такому решающим, мерой, которая бы могла, ну, еще раз, с их стороны. Понятно, что Лукашенко может поддерживать Путин, и это уравновесит ситуацию. Но все-таки, что должно быть действительно сделано? Я почему задаю этот вопрос? У меня не раз, конечно, выступал Вечерка. Понятно, значит, кем он является, чьим советником и так далее. Все-таки был расчет на то, что, ну, Тихановской удастся, ну, естественно, она, у нее нет полков, дивизий и так далее. Вот этих мотоциклистов с пулеметчиками, которые через Гомель должны были проследовать и убить, значит, Лукашенко, но у нее есть ресурс признания со стороны ряда западных государств. Вот тут, если вы слышали, даже Макрон высказался, что надо представителей белорусской оппозиции пригласить на семерку в Лондон. Видимо, предположительно, что имелась в виду она. Потому что тут же о ней было сказано в Вашингтоне, что вот она лидер своего народа и так далее, и так далее. Зная все критическое отношение и все замечания, которые в ее адрес адресуются. Но вот что она должна сделать, чего она должна добиться от Запада? Вот какой меры, которая действительно вот, ну, сыграет решающую роль? Как вам кажется?
Да, она ничего не должна и не будет добиваться. И все ее признание, оно основано на самоотверженности людей в Беларуси. Да? Только протесты, только самопожертвования белорусов. Вот позавчера там осудили, 25 числа осудили моих друзей, коллег по Европейской Беларуси.
Ну да.
5 до 7 лет, и Пашу Сидельница.
Да, Паша у меня выступал.
Вот. И это люди, лидеры, реальные лидеры. Так же, как реальные лидеры ее муж Сергей Тихановский, Виктор Бабарыко, Николай Статкевич, вот, Женя Автнагель. Вот они реальные лидеры, они сейчас сидят в тюрьме. Нужно было с первого дня добиваться их освобождения. Я не слышал ни речей, ни серьезных каких-то предложений, чтобы добиться освобождения этих людей. Да, Макрон пригласил представителей оппозиции, Макрон поступил очень корректно, он не назвал ни одной фамилии. Да?
Да.
Еще раз хочу сказать, что оппозиция сегодня – это народ. Да? Лидеры сидят в тюрьме, а народ сражается и продолжает сражаться. Поэтому я не верю в том, что люди, которые используют эту ситуацию не для Беларуси, а для себя, смогут что-то сделать. Но другое дело, я вижу, что произошло. Может быть, это немножко обидно для нас, но сегодня Запад, Европа и Соединенные Штаты стали говорить нашим языком. Мы многие годы говорили, что Лукашенко, да, это наша боль, это человек, который убивает и страну, и народ. Нам это большая опасность для Беларуси, для существования независимого государства. Но это еще и серьезная опасность для международной безопасности, для
европейской точно, да.
И все. Вот после РНР, вот сейчас вот эти слова наши, еще раз подчеркну, наши, которые мы говорили десятки лет, к сожалению. Когда говоришь десятки лет, это просто вот в голове не укладывается, что столько лет существует эта нелепость. Вот, они возвращаются. И это действительно так, почему я говорю, немножко обидно, потому что когда нас убивали, там мы в тюрьму бросали, пытали и избивали, реакция была такая, ну, гуманитарная проблемка какая-то, не очень серьезная. Пускай они сами разберутся, они же белорусы, они идиоты, они же свободы не хотят, они же вот Лукашенко выбирает. Вы знаете, вот когда мы это слышали, да, что Лукашенко поддержит большинство населения, ну, это понятно было, что люди просто не хотят видеть реальную картину. А сейчас они увидели, потому что посадили самолет с гражданами Европы и Соединенных Штатов. А это уже серьезно, потому что эти граждане Европы, я им настоятельно рекомендую всем подать иски.
Ну, да.
Всем подать иски. И к своим правительствам. и КНР, это кроме того, что Лукашенко, да? Они да. имеют такие возможности, в отличие от нас, Белоруссии. Они могут воспользоваться совершенно уникальными судебными механизмами, которые существуют в соответствующих странах. И я думаю, что и родственники и Романа Протасевича, и Софьи Сапеги должны многомиллионные иски подать к РНР, потому что РНР их просто сдал. Просто сдал. К ирландскому правительству и так далее. И вот это вот заставило Запад сегодня по-другому посмотреть на всю эту ситуацию. Потому что, ну, одно дело сбить малазийский Боинг, это дикость, это страшная трагедия, да? Но это из-под тишка, и это как бы подвоенные действия, все заведено было.
Ну да.
Да, и сейчас и будут сопротивляться долго, потому что долго этому расследованию в голландском суде, то есть процессу.
Не, ну и они отрицают свою вину, тут, а да, тут все явочно.
Тишка. Потому что было... А здесь он откровенно признает, втягивает Путина в то, что Путин был тоже с ним заодно, и да. сейчас он ему помогает, да? Это страшный прецедент. Если даже Хамас открещивается. Хамас вообще-то, как пишут сегодня друзья мои в Фейсбуке, Хамас осудил методы Лукашенко. Теперь я в жизни видел все. Это действительно так. Потому что это дикий прецедент. Это не просто там... Я сочувствую Роману и Софье, да, которых задержали, из-за этого самолет посадили. Но это ведь такая эксперимент, как действовать дальше всем этим террористам. Угу, угу. Если сейчас это спустить хоть на грамм, на миллиграмм.
Да, будут повторять.
И поэтому вот в этой ситуации из-за того, что пострадали и подверглись опасности Запад, граждане западных демократических государств, выигрывает Беларусь, потому что они впервые поняли, что это действительно угроза безопасности. И поэтому санкции, я думаю, тут не зависят от того, что будет говорить там кто бы то ни было, хотя штаб Тихановской очень отрицательно относился к санкциям и делал все, чтобы этих санкций не было. Вот. И Запад будет сам реагировать. И то, что вот они пытались маневрировать, пытались лукавить, например, норвежская компания Яра стала вдруг себя позиционировать защитником прав трудящихся на Белкали, а на самом деле переподписала контракт с выгодой для себя для того, чтобы платить Лукашенко. А теперь все, теперь против Белкали, против Белнефтехима вводятся санкции. И это то, что действует. Это то, что действует, и то, что приведет в конечном итоге к развязке. Если только они не дадут задний ход. Но я надеюсь, что поскольку высказались все на уровне первых лиц, и поскольку ситуация иная сложилась, а я еще должен сказать, что она иная не только потому, что посадили насильно самолеты и угрожали гражданам демократических государств, а потому что во всех демократических странах, на Западе, в Европе, в Соединенных Штатах, Канаде, появилась сильная белорусская диаспора. Угу. В каждой стране сегодня знают белорусский флаг нормальный, вот этот вот флаг, бело-красно-белый. В каждой стране демократической, европейской, североамериканской, проходит постоянный протест, демонстрации, пикеты, обращаются к своим политикам. И политики поняли, особенно избранные, да, парламентарии, конгрессмены, сенаторы поняли. Ох, нифига себе. Так избиратели появились, белорусы. Это уже серьезно. Это уже нельзя отмахнуться. Это уже как бы, когда они написали своему конгрессмену или парламентарию, там, или значит, члену Бундестага, и так далее, они уже подписываются как граждане тех стран, тоже белорусы. А это серьезный сигнал, это игнорировать никто не может. И поэтому вот эта вот ситуация, угроза гражданам западных стран, плюс мощная очень диаспора, которая ярко, красиво действует и использует все возможности. Я знаю, просто общаюсь и с американской диаспорой, с европейской диаспорой, как они проводят пикеты, как они лоббируют интересы демократической Беларуси. Вот эти два фактора очень сильные. То есть они должны помочь нам вырулить, в конце концов, на то, чего мы все хотим. Честные выборы под международным контролем. Мы не хотим ни хаоса, ни бунта.
Не, ну это понятно, это же чаще, это вынужденная мера зачастую. Но вот вопрос еще тогда такой. Вот смотрите, тем не менее, сегодня Лукашенко в Сочи. Видимо, он уже прилетел, сейчас они там будут разговаривать и так далее. Насколько все-таки, возвращаясь к тому, о чем я говорил, велика вероятность или минимальная вероятность того, что но все-таки какой-то ультиматум со стороны Москвы, со стороны Путина прозвучит. Как раз-таки, ну, пострадает от этого, нет ли белорусской независимости, и речь ли идет о аншлюзе или нет, но может ли допустить, что Путин пойдет на то, что скажет: слушай, ну, Саша, тебе надо спрыгнуть. Давай мы пока не поздно, посадим вместо тебя там главу КГБ Беларуси, еще кого-нибудь. Ну, вроде как выпустим пар. Ну, ты же сам видишь, что или-или, ситуация на твоем бы месте. Я почему об этом задаю вопрос? Что были внутри Координационного совета оппозиции Беларуси настроения о том, что давайте мы Путину обратимся, давайте Путину убедим, давайте пусть он поможет нам избавиться от Лукашенко. Это были, на мой личный взгляд, очень наивные представления, но ситуация же сейчас чуть изменилась, и Путин-то это сделал только не в пользу демократической Беларуси, не в пользу гражданского общества, а в пользу свою. Так, чтобы, ну, вдруг, если все складывается плохо, можно начать где-то на каком-то, пусть коротком отрезке, все сначала с каким-то другим новым лицом. А этот тихо сплавляется. Потому что, ну, может же дойти, вот тут Вильнюс, например, заявил о том, что возбудит дело. Сейчас идет предварительное расследование, и очень при том рисунке, который вы описали, что Запад серьезно воспринимает, то уж Литва-то не останется в стороне. А что это ей оставаться в стороне? С какой стати самолет захвачен, они возбудят дело, предъявят обвинение, выпишут ордер на арест. Уж там, как его реализовать, это второй вопрос. Он и так сидит, никуда не уезжает, кроме Сочи и Москвы. Но, тем не менее, и в этой ситуации проще как-то, может быть, где-то поговорить: слушай, ну, давай как-то ты исчезни. А так тихо уйдешь на дно, а там, глядишь, что-нибудь. Вот, в принципе, такое возможно, схема, при которой Лукашенко вот сейчас под этим международным давлением и при вот этом как бы совете Путина, его благожелательном, в кавычках, отношении к нему возьмет и действительно скажет, ну, 26 лет. Как он сказал? Я, говорит, пересидел. Вот что пересидел, куда пересидел? Он пересидел в первый же год. Ну, вот, вот приблизительно вот такая схема, она возможна, мирного сплавления.
Это что называется wishful thinking, да? Хотел бы,
что-то. Wishful thinking, да.
Наверное. Вот здесь еще, кстати, правильный вопрос, и правильно тут я дополнительный аргумент, почему Москва вряд ли участвовала в инциденте с Ryanair. Потому что все вроде как Путин порешал, да, и встречу получил с Байденом. Вот, и Байден крайне негативное решение принял в отношении Северный поток 2, да, и друга Путина, офицера Штази, который все это дело
возглавляет. Варника, да-да-да.
Да, ну, вроде как все нормально, да? И вдруг Лукашенко подбрасывает тему.
Свинья.
Я смотрю, да. После Ryanair сразу же, там не прошло, я не знаю, 10 минут, как Северный поток всплыл как тема. Вот видите, говорят те, кто ратовали за введение санкций по Северному потоку, что творится. Ну-ка, давайте давить на Штаты, чтобы они все-таки санкции ввели. И давайте сами ужесточать санкции. А вот зачем это Путин? Ну, никак не надо было. Потом второе, да? А он, наверное, готовился обсуждать Украину. Это неизбежно. А тут его будет еще Лукашенко обсуждать. Потому что Байден заявил, что он будет обсуждать.
Да,
он заявил. Это унизительно просто, да? И если по Украине он может такого матча давать, да? А это наши ребята, мы их защищаем. Что он будет говорить по Лукашенко? Да, я поддерживаю, я его не люблю, но его поддерживаю. Но что это за политика? Ну, он не серьезно. Поэтому да, он, конечно, он-то и дернул Лукашенко не для того, чтобы его прикрывать, спасать. Это последнее дело, если там, ну, это как бы подачки со стола, объедочки кинуть можно. А для того, чтобы понять, что, о чем говорить с Байденом. Потому что, ну, тут ситуация все больше и больше неуправляемая. Сможет ли Путин сказать ему, давай уходи? Нет, не сможет. Ну, просто не сможет. Потому что у него, во-первых, у него нет вообще никакой линии поведения в отношении Беларуси. То есть логической, политической, стратегической линии нету. Есть одно. Ждать моментов ослабления Лукашенко и забирать собственность. Это не стратегия, извините. Это такое мародерство, рейдерство, как хотите называть. Но это ерунда. Да? Вот так он повел себя, когда я с друзьями был в тюрьме в 2011 году, когда он продал стратегический Транзгаз, да, за то, что Путин в конце его спас, выделив 8 миллиардов, и это позволило поддержать хоть как-то штаны, хотя уже на грани дефолта были. Сейчас еще больше на грани дефолта поставил он Беларусь. И Путин, наверное, идет разговор о калийных удобрениях в производстве, о МЗКТ нашем знаменитом, который в России попытались повторить, ничего не получилось, ерунда получилась. О химическом производстве. Ну, такие лакомые кусочки, которые Путин хочет забрать. Но это ничего не даст. Потому что другая фаза и другое совершенно состояние белорусской экономики. И токсичность Лукашенко – это огромный риск подписания любых договоров по собственности. Если в 2011 году Путин понимал, что он, в общем-то, задушил протесты всех соперников, посадил и где-то какое-то время удержит контроль и мог что-то с ним решать, да, Белтрансгаз они забрали и все успешно, то сейчас мне, в общем-то, вот показательным было то, что когда американцы ввели санкции против Белнефтехима, Россия тут же сократила поставки на два перерабатывающих завода в Беларуси. Поставки нефти. Это хороший показатель, потому что начали деньги считать. У самих ситуация не очень хорошая. Цены на нефть уже совсем не те, такие, которые были, только мечтать приходится о таких ценах. И надо считать, потому что и санкции больно бьют, и денежек меньше остается, и больше требуется на какие-то безумные выходки Кремля, причем по всему миру, не только там в Беларуси, в Украине, и в Сирии, там, и в Центральноафриканской республике, и в Ливии, где только их нет. Вот. Поэтому здесь совсем другая ситуация. И брать сегодня собственность даже по дешевке, но это значит брать себе в убыток. Поэтому нет у Путина решения никакого. А сдать Лукашенко он не может, он не хочет. Почему? Потому что вот он, поскольку не было никогда ясного понимания, как можно с Беларусью жить без Лукашенко, то не происходит ровным счетом ничего. Ни в пользу укрепления русского мира в Беларуси, которого просто нет. Просто нет. Все попытки жалкие, они просто смешны для белорусов. Ну, потому что, ну, опять же, у нас нету таких жестких трений между русскоязычными, скажем, и национально-демократическими силами. Есть серьезное трение с сторонниками Лукашенко, которых все меньше и меньше. А так с русскоязычными, ну, нету такого. И нету такого деления серьезного. Вот, поэтому он здесь в достаточно сложной ситуации. Я думаю, что я надеюсь, что проактивная позиция Запада вот может подтолкнуть Путина к тому, что он начнет задумываться о Беларуси после Лукашенко. И вот я этого ждал в 2011 году, этого не произошло. Запад съехал на... Вот я могу сказать, что хоть я сам и сидел тогда, я был в ярости, когда они стратегической целью обозначили освобождение политзаключенных, а не ослабление легитимности Лукашенко и начало переговоров с собой Беларуси, на что мы делали ставку. Тогда еще можно было с Лукашенко как-то переговаривать. Сегодня это просто невозможно. Так вот, проактивная позиция, которая будет заставлять Россию страдать, то что санкции уже сейчас вводятся, которые достаточно серьезно задевают интересы России. И вот это вот то, что... Ну и помогает этим санкциям Лукашенко. Я никогда не требовал санкций таких, типа, закройте воздушное пространство над Беларусью. Это было бы глупо. А Лукашенко это сделал, он пошел еще дальше. А что, не страдает Россия от этого? Очень серьезно страдает. И мне кажется, что вот Лукашенко делает все, чтобы опять по-колхозному выбить поддержку Путина. Сделать бутылочное горлышко в Беларуси, через которое все-таки у России самый прямой и самый простой выход в Европу. Еще более узкий, а может быть закрыть пробкой, в надежде, что Путин поможет. Но так уже не будет. Бутылочка разорвется, она лопнет. И пробка вылетит со свистом в лице Лукашенко.
Так, ну что же, 46 минут мы в эфире, буквально последние вопросы, около 12 тысяч человек нас смотрят. Ну вот смотрите, Андрей Олегович, вот в этой ситуации я хочу вернуться все-таки в конце программы к действиям оппозиции. Ну, она сейчас вынуждена, ее лидеры эмиграции находятся. Тем не менее, на них лежит, ну, большая морально-политическая ответственность за организацию протеста посильную, потому что, ну, будем говорить о Протасевиче, кто он был? Он был блогером, крепким таким гражданским активистом, вот, вынужденным покинуть Беларусь. Он один из редакторов был канала «Нехта», который телеграм-каналов, очень популярных каналов в период протеста, ну, там, вместе со своими коллегами его вел и так далее. То есть, вот все-таки роль таких людей, что нужно сделать Коалиционному совету оппозиции, старой оппозиции, еще там с 90-х годов, нулевых годов, тем, кто появляется вот в годах 10-х, теперь уже 20-х и так далее. Что им надо сделать совместно или по отдельности для того, чтобы со своей стороны, помимо основных акторов Запада, который будет вводить санкции за то, что ставят то, что делает Лукашенко, Москвы, которая тут ведет свою игру, понятно, каковы ее стратегические интересы, что все-таки должна сделать оппозиция, я имею в виду ее организационное ядро, чтобы, ну вот, понять, какой план мог бы быть реализован с их стороны, который бы приблизил вообще результат. Я почему задаю этот вопрос, потому что, ну, с августа, 9 августа прошлого года, когда самое резкое было такое столкновение, вы знаете, раз за разом, ну вот в период августа месяца, все чувствовали, ну, близость, ну вот-вот-вот-вот, вот чуть-чуть-чуть-чуть. Вот что это чуть-чуть? Чего не хватило этого чуть-чуть для того, чтобы его сковырнуть со всей его семейкой и его окружением? Вот как вам это кажется?
Ну, проблема в доброте белорусского народа. Они поверили самопровозглашенным лидерам и почему-то решили, что прогулки многомиллионные, а если собрать все вот марши, которые были там многомиллионные, действительно, они к чему-то приведут. Ну, даже не хочу об этом говорить, потому что я хотел бы, чтобы люди, которые отвечали за это, высказались, взяли на себя ответственность за провал. Но там таких нет просто. Я постоянно повторяю, есть три направления, и все, кто может и считает себя лидером, должны помогать вот этим трем направлениям. Это протест и поддержка протестующих, поддержка всех репрессированных, их семей, для того, чтобы показать, что мы своих не бросаем, хотя Лукашенко делает все, чтобы отрезать всякими путями помощь людям. Протесты, да? Они будут. И сейчас уже, вот вчера, позавчера, когда еще добавилось к смерти Витольда Ашурка, еще и известие о самоубийстве 17-летнего парня.
Да, мы видели.
Под давлением. Да, люди вышли и их стало раза в два, минимум раза в два больше, чем в предыдущие дни. Второе – это забастовка. Помогать рабочим, помогать организовывать забастовку, потому что растет понимание, что при Лукашенко не будет ничего хорошего. И даже не в отношении там свобод каких-то, а просто в отношении зарплат. Уже все. Уже всех нелояльных будут увольнять, сокращать и не выплачивать. Штрейкбрехерам будут платить какое-то время, но штрейкбрехеры никого не заменят. Поэтому забастовка имеет все шансы, чтобы набрать силы. Ну и международные санкции требуют реальных санкций, потому что Я часто слышу рассуждение, что нужно обязательно списки расширять, потому что они это больно по ним бьет. Но вот забывают одну простую вещь. Беларусь не Россия. В России действительно у всех этих преступников в мундирах и без мундиров есть серьезные интересы и в Европе, и в Штатах, и собственность.
Да, да.
И отдыхать любят, и, да. И прикормленные там какие-то обслуга на содержание, кроме там дворцов и так далее. А в Беларуси нет этого. Вот эти все силовики, они... Ну, это такая колхозная прослойка, которая, ну, съездит там в Венесуэлу, это предел мечтаний, наверное, или в Арабские Эмираты. Поэтому вот эти все санкции персональные вообще ничего не дают. Поэтому требование должно быть, опять же, от тех, кто хочет помочь людям и считается лидером оппозиции, жестких санкций, секторальных санкций, отключения от СВИФТа, торговых санкций. Сейчас европейцы уже подсказывают, какие санкции есть. И они сами пошли на это из-за Ryanair. Почему не делали это раньше те, кто... Мы, как вот Европейская Беларусь, мы известны тем, что мы постоянно требовали санкций. И мы просто были в ярости, когда в 2016 году Евросоюз эти санкции отменил. Они что сделали? Они назвали там 300 человек преступниками, а потом сняли санкции и сказали: ой, извините, вы убивали, пытали людей, но мы ошиблись, вы уже не преступник. Ну, это подлость, это очень подлое решение было. Вот, поэтому мы всегда требовали, а сейчас такие игры идут, что вот, мол, может, не надо жестких санкций, надо. Люди сами говорят, мы готовы потерпеть, но не продолжительный период. И вот это вот три таких элемента главных, три столпа, что называется, изменение, мирного изменения ситуации в Беларуси. Еще раз подчеркну, что никто не заинтересован в каком-то насильственном развитии событий. И я думаю, что и Путин, по большому счету, не заинтересован. Вот это единственный аргумент, который он может воспринимать. Да? Потому что, конечно, его вот эти вот миллионы людей, сотни тысяч людей на улице в Беларуси, он не спит после этого, когда видит. Потому что все он, конечно, переносит на российскую почву. Ну, ребят, ну действуйте там. Вы, в общем-то, у вас и власть, и деньги, и все. Но вы не хотите, чтобы вас убили. Ну, давайте сейчас думайте, как открыть клапана для людей. Я имею в виду про Россию. Потому что в Беларуси это уже зашло слишком далеко. И только отставка Лукашенко может нормализовать ситуацию. Поэтому вот, да, вот это не то, что нужно делать с конкретным каким-то лицам, а то, что нужно делать всем для того, чтобы поменять ситуацию. Мне кажется, это абсолютно такие... Это не просто рассуждение сегодняшнего дня, это выкристаллизовавшееся за многие годы понимание того, что нужно делать. И то, в результате чего мы не просто добивались успеха, мы сохранили независимость Беларуси.
Ну что же, больше 12 тысяч человек нас смотрело, больше 4 тысяч лайков нам поставили. Я прошу всех, кто смотрел этот эфир, еще раз напомню, что надо... Просьба к вам, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах размещайте, это действительно поможет распространению эфира более широко. И приглашаю вас на канал Эльвиры Вихаревой, сейчас я перейду туда, и вместе с Валерием Соловьем мы будем тоже обсуждать актуальную политическую повестку. Так что спасибо огромное, Андрей Олегович, за участие в программе, спасибо зрителям, обязательно увидимся снова.
Всего доброго. Да. Все, у меня уже звонят. Спасибо, счастливо.
Да, до свидания.
Алло.